самые резонансные международные новости сейчас обсуждаем. И в последнее время, как вы знаете, конечно же, к Тайваню приковано внимание по всему миру. Вот партия Гоминьдан лидирует на выборах в местные органы власти. Приходит к власти оппозиция. По предварительным пока данным, кандидаты партии Гоминьдан лидируют и, скорее всего, получат должности мэров в 4 из 6 крупнейших городах острова. В том числе в административном центре в Тайбэе. Можно ли рассматривать эту победу как предвестник лидерства Гоминьдана на следующих выборах главы администрации Тайваня? Не пройдут в начале 2024 года. Сейчас поговорим об этом на прямой связи со студией «Радио Спутник. Город на Неве». Профессор Санкт-Петербургского государственного университета, доктор исторических наук Владимир Колотов. Приветствую вас, Владимир Николаевич.
Добрый вечер, Евгений.
Владимир Николаевич, ну вот говорили какое-то время назад, да, скорее всего, нынешний президент уйдет, придет к власти вот партия Гоминьдан, оппозиция, а значит... А там дальше многоточие, если честно. А что это значит? Ну вот придет Гоминьдан, может быть, в 24-м году, а может быть и нет, кстати, еще, потому что это всего лишь выборы мэров, еще не факт. Ну вот даже если придет, то что?
Ну, мы этого не знаем. Еще 2 года. За эти 2 года утечет много воды в Тайваньском проливе, и ситуация может очень сильно измениться.
Хорошо, а сейчас
да. Да, сейчас давит, скажем так, груз прошедших событий. Цай Инвэнь, в общем, взяла на себя ответственность, но это, я бы сказал, в особенности политической культуры Тайваня. Но на самом деле на ее премьерство свалилась пандемия, свалился визит Пелоси, нестабильность в Тайваньском проливе, китайские учения. Ну и, в общем, нынешняя ситуация с нестабильностью на энергоносители, изменение логистических цепочек, товаров, какие-то рынки, которые раньше были премиальными, резко сбавляют обороты. Ну, например, ЕС. Какие-то новые рынки еще не вступили свои права. А Тайвань, как экспортно ориентированная экономика, она от этих дел всех, конечно, зависит. И, соответственно, продается меньше, доходы падают. И, соответственно, я бы не сказал, что вот на всем этом висит личная вина Цай Инвэнь, но, тем не менее, все это свалилось на ее премьерство. И это, конечно, создает определенное давление. Этим грамотно пользуется оппозиция. Но вот что будет через 2 года, мы этого не знаем. Я думаю, и те, и другие будут готовиться к выборам. И, соответственно, мы увидим уже эпические какие-то электоральные битвы в начале 2024 года.
Давайте уже прямо начнем сейчас готовиться к этим эпическим битвам. Но я все-таки с вашей помощью хочу понять разницу. Кто бы ни пришел к власти на Тайване, это как раз демократическая прогрессивная партия, которую госпожа Инвэнь, насколько я понимаю, представляет. Это Гоминьдан. Что изменится-то в отношении Тайбэя и Пекина в связи с тем, вот кто из них придет к власти? Потому что так-то по мне, по-моему, они все выступают против Китайской Народной Республики, против воссоединения с Китайской Народной Республикой. И, собственно, неважно, кто придет к власти.
Ну, там есть нюансы. Есть нюансы. Например, у них есть большая синяя коалиция, которую возглавляет Гоминьдан. Вот. Они выступают за воссоединение Китая под эгидой Тайваня. Представляете себе? И, соответственно, да, Гоминьдан возглавляет некто Эрик Чу, который на предыдущих президентских выборах проиграл Цай Инвэнь. Того они выставят через 2 года, не очень понятно, потому что пролетел он там 30 с чем-то процентов против 50 с чем-то у Цай Инвэнь. То есть он там процентов 20 проиграл. Что будет через 2 года, не очень понятно. Есть у них еще большая зеленая коалиция, которую возглавляет Демократическая прогрессивная партия. Эти выступают за независимость государства Тайвань. В принципе, оба сценария... То есть либо воссоединение Китая под эгидой Тайваня, ну, это как вот, я не знаю, крокодил захочет проглотить слона, например, да, вот в этих А другое — провозглашение независимости Тайваня. Значит, КНР выступает жестко против и того, и другого варианта.
Угу.
Более того, наши заокеанские партнеры в лице Вашингтона, насколько я понимаю, они достаточно жестко контролируют и ту, и другую партию. Соответственно, никаких, скажем так,
сюрпризов, наверное,
несогласованных,
да?
Да, несогласованных с Вашингтоном, я думаю, там не будет. Ну и потенциал действительно очень разнится. Они, конечно, могут покупать оружие в Соединенных Штатах, и они еще могут поставлять, в чем закупки там серьезные. Они на миллиарды, если там, на какие-то миллиарды долларов покупали еще в более спокойное время. То есть там с оружием закупки достаточно серьезно идут. Поэтому к войне они на всякий случай готовятся, но готовится и Китай. То есть если будут какие-то попытки признать Тайвань в качестве независимого государства, Китай, согласно своим обещаниям, должен немедленно отреагировать военным способом. Ну, или как бы, так сейчас принято говорить, военный технический ответ предоставить на угрозу национального суверенитета.
Владимир Николаевич, вот у меня настоятельно слушатели требуют задать вам вопрос. А внутри этой административной единицы, внутри Тайваня, чем отличаются эти две коалиции, о которых вы рассказали? Не что касается их отношений с КНР, а вот как-то их внутренняя политика, есть у них отличия? Или они за все хорошее против всего плохого оба?
Ну, я думаю, они выступают за вообще Тайвань. Он стал одной из первых успешно развивающихся экспортно-ориентированных экономик, которые развивали именно высокотехнологичные продукты. И это стало, кстати, реальностью, когда во главе острова был Гоминдан. То есть тогда еще назывался там Формоза. И вот было несколько экспортно-ориентированных экономик, которые просто, так сказать, показали взрывной экономический рост. Это Япония, Тайвань и Гонконг.
Uh-huh.
Вот. Соответственно, они формировали тренд, которому позднее стали подражать все остальные. Даже Южная Корея, Филиппины, Малайзия, Индонезия, Вьетнам и далее по списку. То есть весь этот регион, он формирует экспортно-ориентированную экономику. Конечно, у Гоминдана, у него там еще один нюанс был. Дело в том, что когда КНРовские войска в 49-м выбили на юг Гоминдан, то те пошли, как бы, добравшись до границ Вьетнама, разделились на две части. Одна пошла на восток и осела на Тайване, а другая пошла на запад и осела в горах Бирмы, Лаоса и Таиланда, где проживали этнические меньшинства. И, собственно, там занялась организацией такого явления под названием «Золотой треугольник». И как раз после Второй мировой войны на рынке наркотических средств произошел переход от опия сердца к героину. Собственно, этим они и занимались. То есть они выращивали опийный мак на полях, затем делали опий сырец. Но он был, в общем, достаточно тяжелый, там много места занимал. И, соответственно, после Второй мировой войны достаточно активно стали распространять героин.
Какие милые люди в Гоминдане.
Да. Там было несколько генералов. У них были связи не только на Тайване, но и Соединенные Штаты, Канада. Существуют, кстати, американские очень серьезные исследования этого вопроса. Это было одно из, как бы, сопровождавших, скажем так, нюансов войны во Вьетнаме и Франции, и позднее Соединенными Штатами. Но как только американское влияние ослабло в Юго-Восточной Азии, местные страны и КНР, в первую очередь, они, конечно, существенно придушили этот бизнес для того, чтобы он не, так сказать, отвлекал от строительства социализма народные массы. Вот, поэтому сейчас этот аспект, он существенно снизился. Я уже не знаю, там сохранился он или нет, публикации открытых на эту тему мне не попадались.
А вот позвольте мне с вашей помощью понять все-таки. Вот Дунай в другую сторону не потек, небо на землю не упало, когда Гонконг стал частью Китайской Народной Республики. Что мешает Тайваню вот ровно по такой же системе стать частью? Там будет как одна страна...
Да, очень просто. Это совершенно простой вопрос. Мешают наши заокеанские партнеры. Вашингтон не даст санкции, потому что, представляете, он лишится жесткого рычага давления на Китай.
Ага.
И, собственно, большая часть конфликтов, которые есть в этом регионе, держатель контрольного пакета акций, это Вашингтон. Это все. И проблемы по Арктике, по Курильским островам, Северная и Южная Корея, Тайваньский пролив, территориальные споры за острова Дагдо, Кисима и так далее. Далее Южно-Китайское море и вот вплоть до пограничных проблем Китая с Индией. Uh-huh. Это целая восточно-азиатская дуга нестабильности. И, соответственно, оказывая давление на подконтрольных США партнеров, а с Соединенными Штатами их связывают двусторонние соглашения по безопасности. Можно очень сильно испортить жизнь странам в любой момент, развязав там конфликты, обнулив там весь экономический рост и все остальное.
Uh-huh.
Это очень серьезный рычаг, который используется так же, как и, я не знаю, там вот вокруг нас подобного рода конфликтов полно, в чем там не только Украина, но и потенциальных там на Кавказе, в Центральной Азии и так далее, и постоянно будоража то здесь, то там, можно, в общем, влиять, а и, соответственно, будут нервничать страны, там, будут думать, куда войска направлять, на какой участок военных действий, где там шарахнет, громыхнет и так далее. Вот, поэтому Соединенные Штаты ни при каких, это они Японию не дали в 50-х годах подписать мирный договор с нами. Выдумав вот эту проблему Курильских островов. Там,
все из того же ряда, короче, проблемы.
Конечно, все оттуда же, они никогда на это не пойдут. И местных будут использовать. Если кто-то попытается договориться с Китаем, то он просто исчезнет. Будут очередные там муниципальные и прочие выборы.
Понял вас. Вот благодарю вас за то, что мне объяснили это и нашим слушателям тоже. Профессор Санкт-Петербургского государственного университета, доктор исторических наук Владимир Колотов был на прямой связи со студией «Радио Спутник» из северной столицы России.